Глава вторая. Братцу Билли против всех ожиданий в шайке Билла Мюррея понравилось. Наверное, потому что все мальчишки относились к нему и Молли с немалым пиететом. «Живое железо прошли», — передавалось шепотом. Младших Билл Мюррей с собой на дело не взял.
«Останетесь вот с Билли, поможете освоиться. Да смотрите, не драться. Узнаю, так отхожу, в особом департаменте не узнают. О, молодец, Блэквотер, отлично выглядишь, то, что надо».
Молли облачилась в подобранный вчера наряд. Весна наступала, но холода уходили медленно, и нордйоркцы не торопились расставаться с теплой одеждой. Сам Билл тоже приоделся. Приличное пальто, почти новая шапка, штиблеты, клетчатые штаны.
«Ну, идем, Блэквотер. По дороге объясню тебе, что нужно сделать».
Мюррея Молли слушала безо всякого азарта, с тяжким предчувствием. Все это было неправильно. Конечно, она читала множество книг про благородных разбойников, отнимавших у богатых и раздававших добычу бедным. Но вот оказаться самой в этой роли... Мальчишки у Билла Мюррея собрались самые разные, по большей части злые, скрытные и обожавшие ругательства. Конечно, они не были виноваты. Так жизнь вывернулась. Им не повезло родиться в семье доктора или инженера, или хотя бы заводского мастера. Молли не спрашивала, кто из этих ребят сумел бежать от пресловутой релокации, хотя очень, очень хотела бы расспросить, как им это удалось. Ведь в конце концов теперь ей, когда сумеет укрыть братца в безопасном месте, когда убедится, что ему ничто не угрожает, в том числе и его собственная магия, кто знает, вдруг ей удастся отправиться на юг и выручить Сэмми. Большой рынок встретил их людским водоворотом. Очистившие на время воздух Норд-Йорка ветры стихали. Вновь возвращалась гарь. Многие горожане успели снова нацепить маски. Молли последовала их примеру. Она редко бывала здесь. Мама вообще не посещала рынки. Фанни делала закупки в приличных магазинах на Плезент-стрит и соседних улицах. На рынке Молли бывала только с папой, когда он брал ее с собой, отправляясь по каким-нибудь делам. Большой рынок был и впрямь большим. Если взглянуть на него сверху, получался крест, словно два продолговатых здания наложили одно на другое. Почти все пространство стен занимали окна, гордость Норд-Йорка. Они предназначены были пропускать дневной свет, но копоть покрывала их так быстро и так густо, что все усилия городских мойщиков пропадали даром, и внутри все равно царил полусумрак. Отлитые из чугуна решетки, причудливые водосточные трубы, чугунные же фигуры горгулей, усевшихся на карнизах и крышах, вдоль стен тянулись трубы, свистел пар, толкая тележки с мешками, ящиками, корбами, корзинами, бутылями и прочим товаром. Сменяли одна другую лавки, очень простые, поперечный прилавок, за ним торговец, а еще дальше у него за спиной — занавес, за которым он держал товар. Шум, гам, толкотня, всюду толпа. Сквозь нее пробираются надменные слуги из богатых домов, зачастую в ливреях с гербами хозяев. Есть и множество люда, одетого попроще, особенно женщин, яростно торгующихся над тушками кур, гусей или индейек, над рядами яиц, брусками масла, бидонами молока и пучками блеклой зелени. Конечно, покупала здесь неполная беднота. На большой рынок ходили жены механиков и мастеров, десятников, рядовых техников, армейских сержантов и вообще тех, у кого водилась хоть кое-какая монета. Здесь продавали далеко не одни лишь продукты, нет. Тут можно было купить сапоги и ремни, куртки и портупеи, ножи и инструменты, револьверы и патроны, лампы, портсигары, машинки для обрезания сигар, машинки для чистки трубок, машинки для... словом, для всего, чего угодно. Винтовки, палаши, сабли, экзотические кривые ятаганы, привезенные с Дальнего Юга, топоры и топорики, многолучевые метательные звездочки, игольчатые дроты, луки, арбалеты, популярные до сих пор, игрушки, посуда, светографии, кофейные и шоколадные заведения. Глаза разбегались. У каждого входа в здание рынка торчало по круглой афишной тумбе. Молли невольно задержала взгляд на расклеенных объявлениях и услыхала, как Билл Мюррей рядом с шипением втянул воздух сквозь стиснутые зубы. На огромной, занимавшей половину тумбы афише, красовалась она, Молли Блэквотер, безо всяких очков и масок, официальная школьная светография. «Разыскивается ведьма Молинар Блэквотер». Молли едва заставила себя не пялиться на плакат. Билли Мюррей тоже отвернулся, поглубже засунул руки в карманы, да принялся высвистывать нечто залихватское. Остальные мальчишки, отправившиеся с ним, всего трое, тоже это заметили. Да и мудрено было бы не заметить. Молли могла только поразиться, с какой быстротой особый департамент сумел все устроить. Напечатать плакат с нею и расклеить, наверное, по всему Норд-Йорку. Молли втянула голову в плечи, невольно озираясь в поисках Бобби или департаментских, но никого не увидела. Лишь немедля получила тычок от Мюррея прямо в ребра.
«Не жмись, глупая, у тебя такой вид, словно ты только что кошелек сперла и не знаешь, куда спрятать».
Он был прав. Молли с усилием распрямила плечи, гордо задрала нос.
«Ну-ка, Гарри», —
бросил через плечо Билл одному из сопровождавших их парней.
«Сбегай-ка к тумбе, глянь, чего они там пишут».
Тощий Гарри с длинным лошадиным лицом и унылым носом молча кивнул и, расхлябанной походкой уличного сорванца, направился к тумбе. Молли мельком подумала, что он слишком бросается в глаза. Полиция Норд-Йорка не жаловала малолетних бродяжек. Всех их ждали в лучшем случае приюты, а в худшем — ничем не отличавшиеся от тюрем работные дома. Сам Билл, Молли и еще двое мальчишек, Робин и Уэсли, продолжали без лишней спешки шагать ко входу в рынок.
«Все помнишь, Блэк? Все, в общем, помнишь?»
«Помню»,
— мрачно отозвалась Молли. Ей очень не хотелось внутрь. Подоспел Гарри, широко ухмыляясь щербатым, словно настоящего каторжника, ртом.
«Награду сулят. Большую. 25 000 фунтов. Мол, опасная магичка. На дороге к гибели. Требуется немедля обезвредить».
«Чепуха это все», — возмутилась Молли. «Ничего я не собираюсь погибать. И никакая не магичка, не ведьма. Врут они все, Билл. Сам же знаешь. Что, Бобби тебе не врали?»
«Да само собой»,
— беззаботно откликнулся Мюррей, хотя глаза его алчно блеснули.
«Пусть хоть 100 000 сулят. Кто ж им поверит, верно, парни?»
«Верно, мастер Билл.
Вот и я так думаю. Кто полицейским крысятничает, с теми у нас разговор короткий. Ну, пошли, дело сделаем и назад. А потом и гульнуть можно будет».
Они оказались внутри. Людской поток подхватил их, потащил вперед, мимо прилавков с товаром, мимо продавцов и покупателей, весов и гирь, безменов и поддонов. В запахе гнили, требухи, крови, машинного масла, угля, гари, парфюма, адской невообразимой смеси, что царила под крышей большого рынка.
«Вот она!»
— прошипел Билл в ухо Молли, когда они поравнялись с очередной лавкой. Здесь продавали всяческую паровую механику. На одной из полок гордо возвышалась даже паровая пишущая машинка, почти такая же, как у папы. Имелись здесь различные цилиндры, ползуны, рычаги, рычажки и рычажищи, золотники, вентили, краны и так далее. Молли не успела удивиться. Лавка отнюдь не выглядела такой уж богатой. Тощий хозяин в треснувших очках уныло взирал на покупателей, копавшихся в разложенном на прилавке железе. Мюррей вновь толкнул Молли в бок, уже слабее. Пора было начинать.
«Прошу прощения, мистер Моррис, могу я задать вопрос?»
Пропела Молли, или, вернее, ей показалось, что пропела. Мистер Моррис удивленно вскинул брови, воззрился на девочку. Молли ощутила, как ее все сильнее начинает трясти. А что, если торговец сейчас примется вопить и звать полицию? Но мистеру Моррису, похоже, польстил явный интерес юной миссии, вдобавок знающей его по имени.
«Чем могу служить вам, юная леди?»
«Мистер Моррис, мне нужен набор для малого водотрубного котла системы Ярроу, домашнего, 5-й серии, МК-5. И нет ли у вас...»
«Милочка», — надменно перебил мистер Моррис со значением, поправляя очки.
«Ярроу домашний, МК-5, это огнетрубный котел, давно устаревший и снятый с производства. Кто вам это внушил, позвольте спросить?»
«Как же снятый?» — возмутилась Молли. «Ярроу МК-5? Да в последнем каталоге они как раз рекламировали новый пароперегреватель для него. Вот у меня и страница есть».
«Чепуха, мисси», — возмутился в ответ и мистер Моррис. «Я торгую котлами Ярроу и деталями к ним 20 лет. И я...»
«Вот, пожалуйста», —
выпалила Молли, извлекая на свет божий мятую страницу каталога, где поверху было крупно напечатано «Ярроу».
«Вот, смотрите, Ярроу домашний, МК-5, вот. Надо же знать, чем торгуете».
«Ну, это уж слишком, мисси»,
— аж подавился от ярости мистер Моррис.
«Дайте сюда, я уверен, вы что-то там не поняли».
Над бумажкой склонился уже не только сам мистер Моррис, но и появившийся из-за занавеса его приказчик. Белобрысый и долговязый парень, весь в прыщах.
«Повежливый, эй!»
— фыркнул на него Мюррей, перегибаясь через прилавок, после того, как парень случайно задел его локтем.
«Вот тебе шиллинг, приятель, мне нужны прокладки, парсоновские номер 6. Вон они, там, на полке, отсюда вижу».
Приказчик машинально повернулся к товару, принимая монету, и нажимая на рычажный ключ звякнувшей кассы. В следующий миг Билл одним взмахом всадил длинный, остро заточенный гвоздь прямо в щель денежного ящика. Мистеру Моррису обзор перекрывала Молли со своим воротником, шапочкой и муфтой. Приказчик еще тянулся к коробке с прокладками, держа в руках монету, а Гарри, Робин и Уэсли разом оказались на прилавке, запуская руки в отделение с монетами и банкнотами.
«Держи вора!» —
отчаянно заверещала Молли, как и было условлено.
«Держи!»
— завопил и Билл, хватая Гарри за плечо. Тот отмахнулся, и Билл Мюррей артистично повалился прямо на кинувшегося к кассе мистера Морриса с приказчиком. Воцарилась ужасная суматоха. Крики, вопли. «Держи вора! Кого держать? Стой! Стой! Полиция! Грабанул! Караулят!» — неслись со всех сторон. Вокруг лавки вскипела дикая давка, потому что Молли, помня свою роль, визжала изо всех сил, вцепляясь в кого ни попадя. Излишне говорить, что все трое воров благополучно растворились в толпе.
«Мисс, не задавите! Осторожнее! Посторонись!»
— вопил и Билл Мюррей, деловито вытаскивая Молли из толпы.
«Эй, ну-ка постой!»
— запоздало выкрикнул мистер Моррис, но было уже поздно. Молли и Билл завернули за угол, и мальчишка стремительно сорвал с Молли шапочку, нахлобучив на нее совершенно иную, белую, и накинув платок на плечи, после чего решительно подхватил ее под руку, и они смешались с толпой. Сердце Молли колотилось так, как не билось еще никогда. Даже в подземельях зверя земли, даже когда они пробивались за перевал с Таньшей Всеславом, даже когда на них надвигались ползуны королевства, а за спиной Молли стонали раненые рускис. Крики за спиной росли и ширились, раздавались свистки полицейских Бобби, и все внутри Молли вопило «Беги, беги, беги!», но локоть ее сжимали стальные пальцы Билла Мюррея, шагавшего спокойно и даже вроде бы расслабленно. Мимо них рысцой промчались двое патрульных, но Билл даже не покосился в их сторону.
«Не гляди на них!» —
прошипел он Молли прямо в ухо.
«В глаза не смотри!»
Молли послушно отвернулась. Рынок остался позади. Мюррей остановился, достал часы из внутреннего кармана, открыл, взглянул. Молли вдруг поняла, что он проверяет, не идет ли кто за ними, глядя в отражение на внутренней стороне крышки.
«Сворачиваем. Сюда, в аллею».
Аллея вывела их на другую улицу с рельсами городского паровичка, на которой они тотчас и сели. Мюррей с показной законопослушностью протянул кондуктору пенни за билет. А Молли, вжавшись в уголок, думала, что Билл наверняка присмотрел эту лавку уже давно, давно понял, что владелец ее изрядный ротозей, раз не держит охраны, и касса стоит слишком близко к краю прилавка, ничем не огражденная. Очевидно, мистер Моррис надеялся на пружины и замки денежного ящика, а оно... Они его ограбили. Конечно, едва ли трое мальчишек успели выхватить из кассы слишком уж много денег, да и сам мистер Моррис едва ли держал там крупную сумму. Но все равно это грабеж. И лавка отнюдь не выглядела богатой, и хозяин ее не казался толстосумом. Молли ощутила, что щеки ее пылают. Неправильно это было. Очень неправильно. Но, наверное, это лучше, чем убивать людей. Лучше, чем сжигать их заживо твоей магией, сжигать в бронированных коробках, из которых успеют выпрыгнуть считанные счастливчики. А тут всего лишь десятка два или три фунтов из денежного ящика. Мистер Моррис не умрет от голода. Нет, все равно. Тогда в лесу, подле госпиталя, она защищала и защищалась, а нападало королевство. Теперь же нападала она, Молли. Таньше бы это не понравилось. Госпоже старшей это бы не понравилось. И уж, конечно, это не понравилось бы ему, медведю, оборотню, Всеславу. Молли ощутила, что краснеет еще горячее. Они поменяли паровик, проехали на втором, сошли, принялись плутать по лабиринту узких улочек и мусорных аллей в рабочих кварталах. В каком-то тупике Билли, воровато оглянувшись, потянул Молли вниз по ступеням в подвал. Замок на железной двери оказался отперт. Из подвала они попали в коллектор, тщательно заперев за собой люк и отметив его на карте, которую Билл таскал с собой. Это было не слишком умно с точки зрения Молли. Такая улика. Потом они долгое время блуждали по темным, мокрым и дурно пахнущим туннелям, потом прошли какими-то глухими полузаваленными сбойками, после них пролезли еще через несколько горловин, опустились, поднялись, все.
«Мастер Билл!»
— кинулись к ним мальчишки. Молли кинулся братец, молча вцепился, обнял, прижался.
«Мне было так страшно!»
«Нечего бояться, совершенно!»
Молли с фальшивой лихостью потрепала Билли по вихрам.
«Вот она, я вернулась!»
«А вдруг бы тебя поймали?»
— вздрогнул братец. Воспоминания об особом департаменте, похоже, были еще слишком свежи.
«Куда им? Не бойся, Билли, я не попадусь!»
Как ни странно, добыча оказалась хороша. Мистер Моррис, оказывается, держал в кассе и весьма крупные купюры, и даже золотые гинеи.
«Не только железками он торгует», —
небрежно уронил Билл, снисходительно глядя, как мальчишки радуются серебряным шиллингам.
«Так, завтра все идем».
Пауза. Все замерли.
«Идем к Карло Гатти».
«Ура!» — взревело высокое собрание. Мистер, вернее, сеньор Карло Гатти владел лучшим заведением Норд-Йорка, где подавали мороженое. Молли там бывала не раз, и даже сейчас у нее потекли слюнки. Даже братец Билли подпрыгнул и захлопал в ладоши.
«Отдыхаем, пацаны, завтра оденемся, как подобает джентльменам, и пусть халдеи нам прислуживают. Не все богатеем там пировать. Верно я говорю, братцы?» «Верно, мастер Билл!» «Ну, то-то же. Крупные деньги я все сохраню. Многим новую обувку покупать надо».
Билл Мюррей умел говорить со своей командой. Потом, когда все уже укладывались спать, шепотом предвкушая завтрашнее пиршество, голос Билла окликнул Молли из-за ширмы.
«Блэквотер, эй, ты не спишь ведь?»
«Не сплю», — откликнулась Молли. Она старалась говорить легко и свободно, правда, получалось с трудом.
Совесть и не думала утихать.
«Можно к тебе?»
«Можно»,
— Молли укрыла брата одеялом.
«Ты молодец сегодня», — сказал Билл, садясь на ее с братцем постель. «Хоть и девчонка».
Молли пожала плечами. Она думала, как подать весть оборотням.
«Твоя доля у меня», —
кашлянул Билл. Он казался чем-то смущенным. В рюкзаках Молли и Билли лежали предусмотрительно захваченные с собой деньги. Конечно, лишними они не бывают, но... Молли покачала головой.
«Оставь для мальчишек, для твоей команды. Ты сам говоришь, я богачка».
«Спасибо».
Лицо Мюррея изобразило какое-то сложное мимическое выражение — досаду, благодарность, смущение, чуть ли не стыд, застенчивость и в то же время жадность.
«Скажи, Блэквотер, тот плакат...»
«Чего плакат, Билл?»
«Тебя там ведьмой обозвали».
«Вот именно, что обозвали, Билл. Я ж тебе рассказывала».
«Рассказывала, да не все», — нахмурился Мюррей. «Давай еще раз, с самого начала».
«С какого именно начала?»
Не без яда поинтересовалась Молли. Она только что поставила сушиться ботинки и сидела на кровати с ногами, подтянув коленки к подбородку.
«С того, как я сделалась юнгой на Геркулесе?»
«Ну, это можешь опустить».
«И на том спасибо», — фыркнула Молли. «Я ж говорила, вернулась с егерями, особый департамент решил, что я опасна».
«Это я уже слышал», — буркнул Билл. «Я знать хочу, с чего они там это решили? Они ведь в кого попало не хватают».
«С чего решили? Ну...»
Теперь приходилось врать, причем с деталями.
«Мне они не докладывались. Допрашивали с пристрастием, мол, где была, что видела, не встречала ли варваров, как выжила. Обычное дело. Можно подумать, Билли, ты сам в участке не бывал».
«В участке бывал, дело понятное», — не поддался Мюррей. «Но ведьмы-то, почему они тебя обзывают?»
«А то не ясно», — Молли возмущенно пожала плечами. «Чтобы искали меня. Все от мала до велика. Чтобы сразу волокли бы к департаментским».
«Да? Ну ладно», — протянул Билл. «А награда почему такая? Отродясь, такой ни за кого не давали».
«Сходи в департамент да спроси», — разозлилась Молли. «Чего ко мне-то пристаешь, Билли? Как я тебе на это отвечу?»
«Как ответишь?» — прищурился Билл. «Да очень просто. Блэквотер, ты ведьма?»
Последние слова его были едва слышимы, но взгляд прямо-таки вбуравился в Молли, прямо как у пресловутого лорда Спенсера. Молли стиснула зубы, сощурилась, глядя в глаза Билла Мюррея.
«Нет, не ведьма. Что я тебе еще могу сказать? Боишься ты меня, что ли? Так я в гости не набиваюсь. Спасибо, что помог, что обогрел, накормил, приютил. Это я, Билли, век помнить буду, честное слово. Но если я тебе мешаю тут, прости, завтра же уйду. Дай только ночь с братцем переночевать».
«Да ночуй, ночуй. Что я, злодей какой, что ли?» — отвернулся Билл. «Ты меня, Блэквотер, пойми. Не за одного себя отвечаю. Видишь, сколько мальчишек в команде. Обо всех подумать нужно».
«Ну и отлично, отвечай, кто ж тебе мешает? Мы с братом уйдем утром, как я и...»
«Да перестань ты, Блэквотер!» —
яростно зашипел Мюррей.
«Никуда тебе идти не нужно. Оставайся с нами. Парни уже все говорят, ты удачу принесла. 150 фунтов из кассы этого богатея Морриса вытянули благодаря тебе».
«Полторас?» — аж поперхнулась Молли. «Я-то думала, там от силы 2-3. Тоже немало, кстати».
«Говорю ж тебе, не только железками Моррис торгует. Еще кое-чем подбарыживает».
«Да и пусть его», — с усилием сказала девочка. «Я все равно пойду скоро, Билли».
«Куда ты пойдешь? Что с родителями твоими?»
Молли опустила глаза.
«Я была в особом департаменте, Билли. Знаю, что это такое. Никому я здесь не помогу. Маму и папу отпустят, наверное. В них-то точно никакой магии нет. Они по лесам не бегали, а я... Я так подальше отсюда, на юг. Там болтают, жизнь проще».
Она говорила просто, чтобы говорить. Только сейчас Молли вдруг поняла, насколько изменился ее приятель. Хоть и не такой близкий, как Сэмми, но все-таки приятель, Билли Мюррей, собиравший для нее сведения в Эллингах, где стояли бронепоезда. Он повзрослел, стал куда жестче. Что-то недоброе затаилось на самом дне глаз и уже не уходило. И Молли ему не верила. Не верила, и все.
«Да ты не думай, Блэквотер», — Билл отвел взгляд. «Верю я тебе, верю. Сказала, что не ведьма, значит, не ведьма. Мы ж с тобой друзья, правильно?»
«Друзья», — кивнула Молли, — «и потому не хочу тебе неприятностей».
«Ну, Блэквотер», — пожал плечами Мюррей, — «никто тебя не неволит. У нас порядок, но и свобода тоже. Куда захочешь, туда и пойдешь. Никто тебя держать не станет, но и выгонять тоже».
Молли кивнула, и они оба замолчали.
«Вот что, Блэквотер, вижу, не по нутру тебе наше дельце сегодняшнее, верно?»
«Какая разница, Билл, что сделано, то сделано».
«Но не по тебе это, верно ведь?»
Молли поджала губы.
«Мистер Моррис — простой торговец».
«Ага, простой», — перебил ее Билл с неожиданной яростью. «Я ж тебе говорю, откуда у него в кассе под 300 фунтов, если ребята 150 выхватить успели? Сколько он железками своими наторгует? У него самое дорогое фунт стоит». «И стоит».
«Если бы он с департаментом был», — уронила Молли.
«Зуб у тебя на департамент, верно?» — усмехнулся Билл.
«А у тебя не было б?»
Молли огрызнулась, чувствительно пихнув Мюррея в плечо.
«С мамой и папой невесть что. Мы с братом в канализации прячемся. Можно подумать, у тебя с ними любовь до гроба. Ну так и целуйся с ними тогда. Они ж с Бобби всегда заодно. Не знаешь будто».
«Да знаю, знаю, не кипятись ты», —
аж отодвинулся Билл.
«Скажи лучше, что у тебя на уме, Блэквотер? Вижу, что-то есть. Толстосумов щипать тебе не нравится, чистюля. Так говори».
«Толстосум толстосуму рознь», — запальчиво перебила Молли. «Вот если б какого и впрямь богатея, особенно из тех, кто работные дома содержит».
Глаза Мюррея опасно сощурились.
«Ну смотри, Блэквотер, я тебя за язык не тянул. Есть у меня пара мыслишек, потому как сам об этом думал, да не знал, как подступиться. А ты головастая. Ты придумаешь. Будет тебе твой толстосум, да такой, что не подкопаешься».
В мороженицу Молли не пошла. Братец Билли тоже не пошел, несмотря на все уговоры старшей сестры.
«Ну что, не бывал я там?»
— очень по-взрослому возразил он.
«Нет, я от тебя никуда».
Билл Мюррей только пожал плечами, услыхав ее решение.
«Ну, сиди дома тогда, Блэквотер, только не лазай никуда».
Последнюю фразу Молли проигнорировала. С ней в подземелье оставалось трое подручных Билла из парней постарше и поплечистей. С одним из них, Гарри, Молли ходила щипать лавку мистера Морриса. Мальчишки устроились повыше, поближе к печке. Дым от нее выводили в один из вентиляционных колодцев. Молли всякий раз думала, почему дым до сих пор не выдал их убежище. Затеяли игру в кости.
«Оставайся тут, Билли»,
— Молли поднялась.
«Ты куда?»
— немедленно испугался братец.
«К живому железу»,
— шепнула она, и у братца разом широко открылись глаза.
«Зачем?»
«Нужно. Должна понять, что это такое и откуда оно».
«Не надо! Страшно!»
«Мне тоже. Но что, если это департамент? Что, если они и сюда придут? Отыщут дорогу и придут. Может, мальчишкам уходить отсюда надо? Они нам помогли. Хороша ж я буду, если струшу и умолчу, если оттуда и впрямь опасность грозит. Мы его растревожили. Кто знает, чем дело кончится».
Билли втянул голову в плечи.
«А можно я с тобой?» — робко попросился он.
Молли покачала головой.
«Я не про дело тогда буду думать, а как тебя защитить? Оставайся здесь, ребята тебя в обиду не дадут».
Судя по разбойничьему виду того же Гарри, он-то как раз очень даже мог обидеть.
«Так надо, братец. Нам помогли, теперь наша очередь. Друзья ведь именно так поступают, правда?»
«А, Моль, они нам точно друзья?»
— прошептал ей напуганный Билли. Нельзя было спросить точнее.
«Друзья, друзья», —
успокоила его Молли, сама совершенно не будучи в том уверена.
«Они же нам помогли, верно? Значит, друзья?»
После уговоров Билли согласился-таки остаться в подземелье и не рыпаться. Гарри выслушал Молли молча, повел мускулистыми плечами.
«Не ходи никуда, Блэквотер. Мастер Билл ничего не говорил на этот счет».
«Мастер Билл отдает тебе приказы?» — ядовито осведомилась Молли. «Как надсмотрщик в работном доме».
Удар попал в цель. Гарри покраснел и надулся.
«Мастер Билл говорит, что нужно сделать, и мы все видим, что это правильно».
«И что же правильного мне сидеть тут? Мой брат остается здесь. Я никуда не денусь, если твоего мастер Билла это волнует. А у вас живое железо под боком, и вы даже не удосужились понять, что это такое, и точно ли оно ничем вам не грозит. Мы там едва уцелели, а мастер Билл спит и в ус не дует. Но если ты, Гарри, соображаешь, что к чему, то препятствовать мне не станешь».
Гарри почесал в затылке, избегая горящего взгляда Молли.
«Билл Мюррей запретил мне уходить?»
— напирала она.
«Да ничего он не запрещал», — аж попятился бедолага Гарри.
«Иди куда хочешь, Блэквотер, но учти, второй раз тебя спасать никто не будет».
«Спасибо, Гарри», — сладко улыбнулась Молли. «Ты настоящий друг и соображаешь, что к чему».
Мальчишка немедленно покраснел.
«Иди, да возвращайся, лучше бы прежде, чем мастер Билл вернется».
«Да что ты его так боишься?» — покачала головой Молли. «Ты его не слабее».
«Не слабее? Ха-ха, да я посильнее».
«Вот и я про то», — ухмыльнулась Молли. «План тоннелей дашь?»
Билл Мюррей не только умел весьма грамотно писать, но и неплохо разбирался в картографии. Его мальчишки сумели вычертить весьма подробную схему подземных коридоров, тщательно обозначив все колодцы, переходы с уровня на уровень, лестницы, горловины, завалы и полузавалы, шкуродеры, как они их прозывали. С таким планом, да с добрым фонарем, отыскать пресловутый зал живого железа было парой пустяков. Вот они, рельсы, по которым каталась загадочная дрезина через пропасти и провалы. Молли склонилась над колеей. Чистая ржа. Колеса и реборды не касались ее много лет. Приближение к загадочному подземелью, залу, провалу, бункеру. Она ощутила задолго до того, как луч карбидной лампы вырвал из темноты высокую арку входа. Одна, затерянная во мраке, Молли втянула ноздрями воздух, недвижный, затхлый, пахнущий старой сталью. Может, все-таки не стоит лезть туда, очертя голову? Оно было там, холодное железо, не живое и не мертвое, но ждущее, голодное, мрачное. Так обычный человек ощущает ветер в лицо и сразу же может сказать, силен этот ветер или слаб, несет он пыль или напоен влагой. Молли остановилась, поставила фонарь. Что-то было неправильно здесь, очень неправильно. Ну, конечно, куда исчезли обломки? Куда делись обугленные останки пресловутых ботов? Кто убрал их отсюда? От живота вверх пополз страх. Что, если оно и вправду живое? И какие-то создания, состоящие из цилиндров, рычагов и шестерней, сами по себе вползли сюда, старательно убирая то, что осталось от их собратьев. Она невольно попятилась. «Дура, дура, дура, зачем полезла в эту бездну? Эх, Медведев сюда сейчас с волкой. С ними-то не так страшно. А лучше всего госпожу старшую». Уж у нее-то никакое железо баловаться б не дерзнуло. Эх, мало чему успели научить меня, госпожи средняя со старшей. Только вскользь упомянули, что есть и рунная магия, и необъятная магия эликсиров, используемых не только для лечения, и магия, что может творить небывалое, проникая в мысли собеседника против его воли, не так, как с ней говорили предслава младшая или вольховна средняя, но такое вроде как не умела делать даже госпожа старшая. Одного локоть, ладонь, пальца уже не хватает, особенно сейчас, когда надо заглянуть за край бездны. Темно и тихо. Тихо и темно. Затаились впереди неживые руки, такие жадные, такие хваткие. «Куда ты лезешь, Молинер Блэквотер?» Она сжала кулаки. Здесь пахло не только лишь особым департаментом, здесь пахло чем-то и совершенно иным. Пустоглазые те черные тени под горой, на пути которых встала и была тяжко ранена госпожа старшая, тот джентльмен, едва не обездвиживший ее, Молли. Было здесь еще множество загадок, и она ощущала себя стоящей на самом краешке берега, а впереди бескрайняя морская гладь неласкового Северного моря. Что ей делать? Идти вперед? К самому краю? Глядеть вниз? Или рисковать и снова спускаться по перекрученным рельсам?
«Локоть, ладонь, пальцы», —
с тоской подумала Молли. «Что? Ну что случилось с моей силой?» Она застыла неподвижно, бил вперед режущий луч ацетиленового фонаря, но там, за аркой, тьма застыла непробиваемой броней, ревниво храня свои тайны. Молли ощутила, как по вискам скатываются капли пота. Ноги налились свинцом, решительно отказываясь идти вперед. Словно стоит ей сделать хотя бы один шаг, и случится что-то непоправимое, нечто настолько ужасное, что и сказать нельзя. Она безоружна. То место в ее душе всегда, с рождения занимаемое магией, сейчас пусто. Ее хватило на один единственный огненный удар. И все. Самое разумное — повернуть сейчас назад, иначе это выйдет не храбрость, а глупость. Чем она думала, когда отправлялась сюда? За ее спиной вспыхнул свет. Вздрогнули рельсы. Дрезина, та самая, заблудившаяся. Дикий, первобытный ужас затопил Молли. Ноги сами кинулись вперед, и разом из тишины и темноты перед ней донесся тяжкий металлический скрежет. «Ой, дура, 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 дуреха!» Три ярких, режущих луча прямо в спину. Молли с разгону вылетела на галерею, прижалась к холодному бетону стены. Дрезина умела перемахивать через пропасти, но сумеет ли проехать сквозь землю и камень? Не смогла. Простучала по рельсам, свернула на стрелки и понеслась дальше, огибая черный провал по галерее. Ярко светили фонари, и Молли четко видела, что в кабине за рычагами никого не было. Дрезина мчалась себе, и, разбуженная перестуком ее колес, зашевелилась, зашуршала, затрещала, заскрежетала железо, словно и впрямь оживая, вырванная из долгого сна. Но на сей раз Молли была высоко и готова к неожиданностям. Она дождалась, укрывшись на всякий случай за углом, пока зачарованная дрезина не свернула обратно в туннель, откуда появилась, и вновь вернулась на галерею. Руки ее слегка подрагивали, когда она направила луч света вниз. Железо шевелилось. Медленно проворачивались маховики и шкивы, валы и шестерни. Что-то вздрагивало под кожухами. Поплыли решетчатые фермы, засвистел пар. Пар засвистел, но откуда ему тут браться? Локоть, ладонь, пальцы, торопилась Молли. Если верны ее предчувствия, то... Если это и в самом деле есть что-то на вроде извращенной, искореженной, искалеченной пещеры зверя Земли, пальцы, ладонь, локоть, Молли... Она зачерпнула мрак полной горстью. Пальцы, ладонь, локоть. Молли потянула темноту на себя. Сильнее, еще сильнее, еще! Рука ее оцепенела, словно погрузившись в ледяную воду. Пальцы задрожали от напряжения, мышцы свело судорогой. Она словно пыталась вытянуть из пропасти неподъемный груз. А все выше и выше от заледеневшей ладони поднимался могильный холод, высасывая силы, тепло и саму жизнь. Здесь была магия. Именно здесь, у нее под ногами, она не сомневалась. Дикая магия, неупорядоченная, никому не подчиняющаяся, бурная, словно горный поток, и столь же убийственная. Молли тянула и тянула руку на себя, пытаясь освободиться, но ее словно сковала незримая ледяная глыба. «Нет!» — вдруг вспыхнуло в ней. «Здесь есть. Есть и что-то еще. Кем-то поставленные границы, пределы. Так просто не зачерпнешь, не утащишь. Живое железо. Поистине живое. Нет магов и чародеев в Норд-Йорке, но магия-то есть. И она ищет. Ищет себе дорогу, порой находя... Вот сюда. Живое железо словно бы собирает ее, втягивает в себя, подобно губке, всасывает. Маги разума внутри ее, Молли Блэквотер, и вовне. Да, здесь бы посидеть, разобраться как следует вместе с госпожой старшей. Мысль казалась совершенно чуждой. Какое тут посидеть, если рука закаменела и не движется? Локоть Молли словно прирос к бетонному парапету. В ней вдруг разом взвихрилась паника. Она вдруг испугалась, что вообще никогда не сойдет с этого места. Так тут и останется. Навсегда. В туннеле вновь заметались огни. Дрезина возвращалась. Молли закричала, тонко, словно кролик, угодивший в силки. Забилась, задергалась, потому что дрезина, сверкая огнями, лихо-бодро миновала уже половину расстояния. Конечно, она может свернуть обратно в туннель, откуда появилась, но вдруг не свернет. «Здесь есть сила. Здесь есть сила, только почему же ее нет во мне? И что в меня вцепилось?» Лихорадочно сменяли друг друга панические мысли. Но, несмотря на замершую, переставшую повиноваться, угодившую в невидимый капкан правую руку, те же самые пальцы, локоть, ладонь работали. Скверно, медленно, по капле, но дикая сила переставала быть дикой. Молли не могла долго предаваться отвлеченным умствованиям. Дрезина миновала последний поворот и теперь мчалась прямо на нее. Слепящие лучи режут глаза, стучат колеса, словно кости в пустом гробу. А темнота по-прежнему держит Молли, не дает двинуться, отпрыгнуть в сторону. Дрезина свернет, не может не свернуть. Молли прижалась к парапету. В конце концов, она худенькая, тонкая, а дрезина же не станет скрести боками по цементу. В слепящем свете фонарей не разглядеть ее габаритов. И Молли, едва не вывернув плечо, неведомо как взгромоздилась животом прямо на узкий бордюр, вытянувшись в струнку. Дрезина не свернула. Она пронеслась мимо сжавшейся Молли, пронеслась, обдавая паром, едва не задев, но все-таки не задев. И она была пропитана, пронизана магией. Магия словно вплавилась в сталь, слилась с нею. И Молли, распластавшись на холодном бетоне, ясно увидала сгорбленную фигуру в нелепом цилиндре и пальто, вцепившуюся в рычаги и охваченную пламенем. Пламенем, что втягивалось в котел, и цилиндры, в золотники и патрубки. Дрезина явно имела какую-то власть над живым железом внизу, потому что теперь там уже раздавалось множественное скрежетание, словно сотни зубастых пастей грызли неподатливый металл. Дикая магия. Дрезина пошла на второй круг. Ныло неестественно вытянутое плечо. Руку ниже локтя Молли чувствовать вообще перестала, но пустота в груди, болезненная, сосущая, перестала быть таковой. Молли, наконец, смогла пошевелить пальцами. Локоть, хоть и с трудом, но отлепился от цементного парапета. Пустота внутри нее вобрала в себя самую малость силы. Тянуть ее из залитого вокруг сумрака было очень-очень трудно. Молли вслепую нащупывала дорогу, наитием, инстинктивно. И, конечно же, получалось плохо. Однако цепко ухвативший ее за руку мрак ослабил хватку. Живое железо внизу пыхтело, скрипело, скрежетало, шелестело, но добраться до Молли так быстро не могло. Правая рука сделалась словно полено. Не согнешь, не разогнешь. Молли прижимала ее к себе левой, словно кошку Ди. Теперь она явно видела огненного призрака на безумной дрезине. Видела, как паровик перемахнул один провал, другой. Он вновь приближался, но теперь Молли была свободна. По-прежнему баюкая неподвижную, застывшую согнутой руку, она нырнула в тоннель. Но дрезина свернула раньше, простучав колесами по стрелкам. Тяжело дыша, Молли выбралась в главный коридор. Она узнала, что хотела. Наверное, больше сейчас разузнать было бы невозможно. Теперь пора возвращаться. Братик, наверное... Совсем там извелся.